мы стараемся проповедовать систематически, какие-то брать и отдельные темы или книги Библии. Я вот сейчас вспоминаю вот прошлое лето, и я помню, может быть, ну, у вас нету в памяти такой вот всей картины, но я помню, что в прошлом летом мы вот начали, взяли такую книгу небольшую, «Руфь», кто-то, может быть, помнит, и мы проповедовали по этой книге глава за главой, чтобы показать вот целостность этой книги, важность этой книги. Потом мы проповедовали, у нас была такая интересная серия, мне кажется, она называлась «Христос в Ветхом Завете». Мы хотели показать, что все книги, вся Библия, она вся ведет к Иисусу Христу. Потом уже ближе, может быть, вы помните, мы брали такую книгу «Второе послание Петра». И у нас было такая, 3 месяца мы проповедовали на книгу «Второе послание Петра». И сейчас вот брат Николай, когда он выходит, он проповедует по первой книге Петра. И мы с ним изучим вот полностью первое послание Петра. И вы знаете, вот два брата, вот Николай и Юра Коваль, они решили взять вот с этого воскресенья, они начнут проповедовать. Такая есть книга, но одно из посланий апостола Павла, книга послания к церкви Филиппы, послание к филиппийцам. И вот с этого воскресенья и Юра, Коля и Юра, они будут проповедовать последовательно по этой книге. И вы знаете, из, например, всех посланий апостола Павла, вот это послание лично для меня одно из любимых. Я когда-то проповедовал на это послание, я люблю его читать, перечитывать. И вот те истины, которые там заложены, они меня очень вдохновляют в течение всей моей христианской жизни. Я очень рад, что они выбрали это послание, и мне кажется, что много благословений мы получим, еще раз перечитывая то, что написал апостол Павел. И это, знаете, послание, его можно назвать тюремное послание, одно из тюремных посланий, потому что Павел написал это послание, будучи в тюрьме. И интересно, что Бог использует зло во благо. Как появилось послание фессалоникийцев, например. Павел сам пишет: «Я много раз хотел прийти к вам, церковь, но мне воспрепятствовал сатана». И поэтому Павел сел и написал письмо. И смотрите, сатана хотел препятствовать Павлу, но что из этого получилось? Павел написал письмо, которое сегодня читают все церкви, послание фессалоникийцев, и мы получаем ободрение, наставление. Павел оказался в тюрьме, в узах за Христа, и, может быть, думал, что его деятельность как-то, она остановилась, что он здесь ничего не может сделать. И ряд посланий он написал именно там. И это одно из таких благоуханий, в тот самый один из трудных периодов жизни апостола Павла, послание фессалоникийцев. Вопрос, насколько оно актуально сегодня для нас, скажем так, для современной церкви. И мне кажется, когда я снова думал об этом послании, что оно сегодня очень актуально для современного христианина и для многих современных церквей. И мне кажется, что сегодня это послание можно было бы поставить в один ряд из первых посланий, которые сегодня нужно изучить современной церкви. Потому что те проблемы, те истины, которые Павел поднимает, они очень актуальны. И вначале, вот перед тем, как Коля уже будет проповедовать на какой-то первый отрывок, я бы сказал, разделил бы так. 4 главы и 4 великие темы. 4 главы и 4 великие темы, хотя есть много других, но 4 великие темы, поэтому я как бы вот некоторые стихи выделил из этого послания, назвал это «Драгоценные жемчужины», послание филиппийцев. Посмотрите на слайд, на первый стих, на первый отрывок, который я выделил, это одна из таких жемчужин, стихов в этом послании. Павел говорит так: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Эти слова он говорит в своей первой главе. И первая глава послания филиппийцам, первая великая тема, это знаете какая? Благовестие. Если бы сегодня вот спросить меня, как ты думаешь, что не хватает многим современным церквям и нашей церкви, благовестия? Я бы, наверное, подумав из всего, чего не хватает много, я бы, наверное, назвал вот это благовестие. Это то, чего сегодня нам не хватает. И вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда кругом есть узкие специалисты, когда все делают профессионалы. Возьмите любую область. Есть специалисты по компьютерам, есть специалисты по машинам, Есть специалисты по строительству, и то это такая обширная область, и то там есть свои специалисты, кто кровлю кладет, кто плитку делает, кто еще что-то делает. Везде узкие специалисты, везде делают работу профессионалы. И у многих сегодня складывается такое впечатление и о благовестии, что и благовестием должны заниматься какие-то узкие специалисты, узкие профессионалы. И даже у многих сегодня, когда мы слышим такое вот слово, как «евангелизация», там сегодня пройдет евангелизация. У многих, знаете, какое представление? Это значит обязательно храм, вот церковь, это какой-то приглашенный гость, проповедник, евангелист. Это в конце какой-то призыв должен быть такой эмоциональный к покаянию. Это когда грешники выходят вперед, и все радостно расходятся с хорошим настроением. Я не знаю, может быть, это и есть какая-нибудь разновидность евангелизации. Но если мы читаем Писание, то вы знаете, в первом веке, вот в библейские времена таких евангелизаций не было. И Писание нам говорит, какая была евангелизация в первом веке. И, как правило, это от человека к человеку, от сердца к сердцу, из уст в уста. И книга «Деяния», она описывает вот основной метод и способ, как люди распространяли Евангелие. Книга «Деяний» говорит так. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали». Посмотрите, как просто. Ходили и благовествовали. И вот это всегда был главный способ. Посмотрите, у них не было какой-то методики, каких-то программ, методов. У них этого ничего не было. Они просто шли к людям, которые не знали Христа. И они просто делились своей вестью с теми людьми, которые их окружали. Не было знаменитых проповедников, не было знаменитых евангелистов. Простые люди горели сердцами для Бога, и как только они встречали людей, которые не знают Евангелия, они делились с этими людьми. Вот был библейский путь, библейский способ. И это не удел каких-то специалистов узкого круга, как в церкви, как сегодня мы привыкли, время, в которое живем. А это всегда было вот, частью жизни каждого христианина. Поэтому можно было бы сказать так. Каждый человек во Христе – это миссионер. А каждый человек без Христа – это миссионерское поле. Вот это библейский принцип, и он простой. Каждый человек во Христе – миссионер. Каждый человек без Христа – это миссионерское поле. И поэтому, когда мы будем читать это послание, мы можем задуматься, ну, что же так наполняло жизнь апостола Павла, что благовестие – это было просто частью его жизни. И, конечно, уже вот эти слова, которые объясняют нам, для меня жизнь Христос. Он жил Христом, он жил для Христа, и поэтому благовестие – это была часть его жизни. И сегодня очень многим из нас нужно научиться, подобно тому, как научился Павел, жить для Христа и жить Христом. Я даже сказал, что вот это, почему я говорю, что жемчужина, знаете, есть... скажем, сердце всей Библии, иногда говорят, дети в воскресной школе учат, иногда они называют золотые стихи. Иоанна 3,16, отрывок, который сегодня знают все. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И я говорю, это жемчужина всей Библии. В этом одном стихе объясняется весь Евангелие. И я бы поставил рядом и этот стих из послания Фессалоникийцев, что это жемчужина. Скольким этот отрывок принес стих утешение, ободрение, радости, утешение, ибо для меня жизнь Христос и смерть благовестие. И в этом открывается сердце Павла. Человек жил для Христа, и поэтому благовестие было частью его жизни. Вы знаете, и часто проповедники приводят в пример у такого проповедника 19 века Спержена. Многие из нас читали его книги, и мы приводим какие-то истории из его биографии. И вы знаете, в его биографии есть такая история, когда уже в преклонном возрасте Спержен со своей женой вечером гуляли по улице, смотрели на звездное небо. Это был 19 век, и тогда была, знаете, такая распространенная теория, что и на других планетах есть жизнь. В 19 веке так верили. И жена, она обратилась к Спержену, к мужу своему, и говорит: «Чарльз, вот посмотри на Луну, как ты думаешь, а вот там есть люди или нет?» И Спержен сказал: «Я не знаю, но если там есть люди, я хотел бы дожить до такого часа, когда я смог бы полететь на Луну, чтобы и там проповедовать о Христе». И мне кажется, что это открывает сердце Спержина. Это еще один человек вот такой в истории христианства, который жил Христом, и именно поэтому благовестие было частью его жизни. Он хотел благовествовать там, где еще он не благословил. Как и Павел, это еще один человек, который он смотрел дальше, он хотел пойти в Испанию, он хотел пойти еще в другие места. И сегодня, возможно, Бог многие из нас не призывает идти так далеко. Есть рядом совсем возможности говорить людям о Боге, но для этого нужно жить Христом. И поэтому первая глава, великая тема, о которой мы будем говорить, это тема благовестия. Как нам стать миссионерами, а как людям, которые окружают вокруг нас, стать миссионерским полем, где лично мы будем миссионерами. Итак, первая глава, первая тема великая – это тема благовестия. Вы знаете, вторая глава этого послания и вторая великая тема – это тема единства, которую поднимает апостол Павел. И я хотел бы сказать, ох, как актуальна эта тема сегодня, не правда ли? Сегодня разделений, наверное, больше, если так сравнить, гонений за 20 век, за 21 было больше, чем с 1 по 19 век. Я бы сказал еще и разделений сегодня в церквях больше, чем за прежние годы. И эта тема очень актуальна. И интересно, что есть ли какой-то вот библейский ключ, который бы показал, как, где вот этот ключ, когда дети Божьи могут быть вместе едины. Сегодня все признают и говорят, один Господь, одна вера, одно крещение. Но на практике мы видим, что столько разделений. И вы знаете, и удивляет то, как Павел начинает это послание. Посмотрите, второй стих я выделил. «Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа». Если вы откроете послание Павла другие и сравните, как он начинает, то вы обратите внимание, что он начинает послание по-другому приветствие. Послание Коринфянам, послание к Ефесянам, Фессалоникийцев. Он везде представляется, знаете, так величественно. Апостол. И вдруг в этом послании он пишет совсем по-другому. Павел, Тимофей, рабы Иисуса Христа. Почему именно в этом послании он начинает его так? Почему он хочет заложить вот эту мысль читающим в церкви филиппийцев, что он и Тимофей рабы Иисуса Христа? Да потому что во второй главе он перейдет к теме единства. Потому что в церкви были разногласия, и им нужно будет проповедовать о единстве во Христе, и он начинает с этого очень важной истины, напоминая о том, что «я раб Иисуса Христа». Сегодня вот это вот слово «раб», «слуга» как-то непопулярно, неактуально. Мы поем гимны и песни, где больше мы себя представляем кем? «Христос нас лучший друг». Мы друзья Иисуса Христа. Даже сегодня мы спели такой гимн, что Он как наш лучший друг. И я вот пытаюсь вспомнить, мне даже кажется, что ни одного гимна мы такого не пели, где в гимне мы бы говорили, что мы рабы Иисуса Христа. Друзья, много гимнов. Но Павел хочет напомнить, что мы еще и рабы Иисуса Христа. И это очень важное слово. Кто такой раб? Раб – это человек, у которого, наверное, не было ни капли гордости. Раб – это человек, который ничего не имел, ему ничего не принадлежало. Его удел – это смиренное служение своему господину. Вот кто такой раб. И Павел хочет напомнить, я раб Иисуса Христа. И мне кажется, что это ключ, ключ к единству Божьих детей. Если бы мы все были и не просто назывались, а были рабами Иисуса Христа, наверное, ни у кого бы и не возникло мысли о каком-то разделении, потому что суть всех разделений, вражда, это говорит, Иаков говорит, откуда? От вожделений ваших. Это от гордости, от нашего тщеславия, от многих пороков. Но когда человек смиренно признает себя рабом Иисуса Христа, это значит, что такой человек всегда будет смирен и послушен. Посмотрите, интересно, он как приветствует Павел и Тимофей. А вы знаете, что между Павлом и Тимофеем была огромная разница. Во-первых, в возрасте. Тимофей был молодой человек. Павел, когда писал это послание, уже был старец. Павел был великий апостол. Тимофей был, ну, просто брат во Христе на тот момент. Павел много потрудился, много принес плодов для Иисуса Христа. Он даже мог бы снять рубашку и сказать: «Посмотрите, раны на теле моем от побоев, от камней, которые свидетельствуют о моем посвящении». И он мог бы написать: «Апостол Павел и брат Тимофей приветствуют вас». Мог бы так написать. Но смотрите, как он пишет: «Павел и Тимофей, мы оба рабы Иисуса Христа. Мы оба грешники, спасенные по благодати». И этим самым он, как бы, мне кажется, задает вопрос филиппийцам: «Филиппийцы, а вы, ощущаете ли вы себя рабами Иисуса Христа?» И мне кажется, что этот вопрос сегодня должны задать мы себе. А если бы этот вопрос был сегодня сказан нам, а мы, Церковь Благовестия, ощущаем ли мы себя рабами Иисуса Христа? И это, знаете, великий тест или экзамен на духовность. Оказывается, настоящий духовный христианин – это не тот, кто много знает, это не тот, кто много молится, это не тот, кто много трудится, а это тот, кто в смирении и послушании послушен своему Господину – это Иисусу Христу. И это очень тяжело, это очень трудно смириться, очень трудно умолиться, очень трудно других почитать выше себя. Это непросто, это трудно, и поэтому это тест на духовность. И поэтому не случайно Павел хочет подчеркнуть эту мысль в послании филиппийцев, потому что вторая глава – это тема о единстве. И во второй главе я считаю, что благодаря этой теме мы имеем величественный гимн о смирении самого Господа Иисуса Христа. Я прочту. Вторая глава, 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Посмотрите, начинает свое послание Павел с себя и с Тимофея, что мы рабы, мы люди, которые смиренные, и заканчивает вот эту тему о единстве взором на Христа. Посмотрите, величайший пример смирения нам показал наш Господь Иисус Христос. И без этого невозможно единство. И нам, Церкви Благовестия, еще очень многому нужно учиться, чтобы стать настоящими рабами Иисуса Христа, и мы могли уметь на практике созидать единство. Итак, это вторая, я считаю, великая тема, тема единства во Христе, которая будет во второй главе. Третья глава, еще одна великая тема, это спасение в Иисусе Христе благодатью, а не своими делами, не своими заслугами. И посмотрите, в третьей главе Павел пишет такой стих, я прочту его, филиппийцам, 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Смотрите, он сравнивает свою жизнь, прошлую, до Христа. И когда он приобрел Христа, он говорит: «Почитаю щитою». В сравнении с тем, что я приобрел, все, что у меня было, что я потерял, это даже нельзя сравнить, это ничто. Хотя там Павел описывает, что потерял он очень много. Он потерял свое положение, скажем так, в иудейской иерархии. А в иудейской иерархии он был на самом верху пирамиды. Он все это потерял. Он потерял свою репутацию. Это был очень уважаемый человек, фарисей, учитель закона, ревнитель. Всю репутацию потерял. Он стал чужим среди своих. Он стал чужим даже для членов своей семьи. Его друзья отвернулись от него. Посмотрите, он потерял спокойную, безопасную жизнь. И Павел не знал в будущем. И, может быть, он думал, что если я умру спокойно на кровати, об этом можно только мечтать. Потому что, когда он последовал за Христом, впереди маячила лишь только тревога, испытания и смерть за Христа. Посмотрите, как много он потерял. Он говорит: «Да все это ничего по сравнению с тем сокровищем, что я приобрел». И дальше он говорит: я все это почитаю за ссор. Сейчас иногда вот, ну, наши проповедники пользуются разными новыми переводами. Не знаю, в одном переводе написано «за ссор», в другом «мусор». Но на самом деле, вы знаете, какое там... Наши переводчики даже, мне кажется, немного смягчают это слово. На самом деле, вот слово «ссор», если брать с оригинала, это «навоз». И Павел вот так смотрит на свою жизнь до Христа. Все, что было по сравнению с тем, что я приобрел, это просто навоз. Я не жалею. Подумайте сами. Вот представьте, вы пришли домой, и ваша собачка, ну, ее не выпускали на улицу, да, долгое время, и она там кое-что сделала. Вы убрали за ней, вынесли на улицу. Потом приходите домой и пожалели, что то, что вы вынесли на улицу, вы как бы вынесли с квартиры и побежали быстрее искать, чтобы назад принести домой. Ну, это глупо. И Павел говорит, вот все, что было до Христа, это вот такой навоз. Я буду об этом сожалеть? Конечно же нет. Почему? Потому что он оценил, что вот знаете, как из этой притчи, когда человек приобрел жемчужину, написано, что он готов был все продать ради этой жемчужины. И это великая тема нашего спасения во Христе. Тема того, что Христос должен стать величайшим сокровищем нашей жизни. Это то, что сегодня необходимо современному христианину, чтобы именно Христос был величайшей жемчужиной, величайшим сокровищем, чтобы научиться именно во Христе получать вот это утешение, радость. Великая тема, которая сегодня необходима современному христианину. И четвертая глава, и четвертая великая тема – это тема умения быть счастливым и довольным в любых обстоятельствах нашей жизни. Еще одна жемчужина, которую сказал Павел – «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». К сожалению, многие этот отрывок или стих использовали неправильно, обманывая себя и других людей. Знаете, как иногда люди используют этот стих? «Я могу чудесно исцелиться». Написано «все могу». «Я могу создать большой бизнес». «Я могу сделать так, что у меня будет успех и процветание». «Я могу, во Христе все могу». Но представьте себе апостола Павла, который писал эти стихи, сидел при этом в тюрьме, мы говорим, что тюремное послание, в сырой темнице, закованный в кандалы, рядом стражники, и при этом говорит «все могу». Павел, а что ты можешь? Можешь ли ты сделать так, чтобы твои цепи рухнули? Можешь ли ты движением руки парализовать стражников? Можешь ли ты сделать так, чтобы двери темницы открылись, и ты вышел беспрепятственно? И Павел даже не думал попробовать, когда писал стихи, «все могу», а может не попробовать, а может получится. И контекст этого послания, он нам помогает понять, что имел в виду апостол Павел. Я прочту вот контекст. Павел говорит так. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить из скудности, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». И дальше он говорит эти слова. «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». Оказывается, это великое умение, великое приобретение научиться жить и быть довольным и в изобилии, и в скудности. И если бы не Иисус Христос, то Павел бы мог бы написать: «Я бы не вытерпел этих лишений. Я бы был человеком, обозленным на все, обиженным на все. Я бы не смог все это перенести, но все смог благодаря Господу Иисусу Христу». Человек, который сидел в сырой темнице, возможно, страдал и голодал, но при этом мог радоваться и быть довольным. Вот великое умение, вот великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И именно об этом писал Павел. Научиться быть счастливым и научиться быть счастливым в Господе Иисусе Христе. И мне кажется, что нам этому многому нужно учиться. Мы не умеем быть довольными в скудности, потому что начинаем сразу роптать на нашу тяжелую жизнь. Мы не умеем быть довольными в изобилии, потому что начинаем сразу все грестись к себе, забываем о нуждающихся. забываем о Боге, благодарить Его за все милости и благословения. Нам этому нужно учиться. И величайшим примером в этом для нас должен стать апостол Павел. Когда братья подойдут к 4 главе, это великая тема – научиться быть довольным, довольным Иисусе Христе. Сегодня, знаете, все больше можно увидеть людей здоровых и сытых, но при этом угрюмых и злых. Павел был, страдал, голодал, но при этом был радостный и довольный. И это великая истина, великое приобретение. Итак, четыре великие темы четырех глав. Тема благовестия, тема единства, тема спасения во Христе и тема довольства. Еще последняя мысль, следующий слайд, можно? Последняя мысль, первых два стиха, как Павел начинает это послание. Давайте прочитаем. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать вам и мир Отца нашего и Господа Иисуса Христа. И это величайшая нужда каждого из нас. Посмотрите, со всеми епископами, диаконами, да, и всем святым. Мы все с вами нуждаемся в Божьей благодати, не правда ли? Без нее каждый, даже самый великий святой упадет. Он не сможет жить христианской жизнью. Именно Божья благодать нас поддерживает. Именно благодаря Божьей благодати мы можем предстать перед Христом и называться святыми, потому что это Его праведность, Его святость. Я хочу привести такую, может быть, аналогию, пример, взять вот Великую Отечественную войну, блокада Ленинграда. Знаете, когда Ленинград был окружен войсками, и люди голодали, была лишь только одна дорога, ее называли «дорога жизни», по льду Ладожского озера, через которую люди пытались, рискуя своей жизнью, провести провизию, хлеб. И люди, они стояли в длинных очередях за этим хлебом, его раздавали по частям, люди брали его в руки как самую великую драгоценность. А вы знаете, Ленинград – это был культурная столица. Там было очень много людей образованных, деятелей искусства, науки, музыки. И вы знаете, в этих очередях все были равны. Никто не мог похвалиться и сказать: «Дайте мне без очереди, потому что я кандидат наук». Нет, все стояли в одной очереди, все были равны. И Павел напоминает нам, пастыря, диакона, служители, простые члены церкви, мы все стоим с вами в одной очереди за Божью благодать. Это тот духовный хлеб, который нужен каждому из нас, каждый день, в течение всей нашей духовной жизни. Если мы потеряем вот эту зависимость, вот это ощущение от Божьей благодати, мы можем возгордиться, мы никогда не будем рабами Иисуса Христа. И это не просто, вы знаете, дежурные слова, которые писал Павел, вот как в письме. Это очень важные слова. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это напоминание. Без Божьей милости мы не сможем жить христианской жизнью. Без Божьей милости мы не сможем оправдаться, когда пристанем перед Богом. Поэтому я думал о том, что вот если бы сегодня Бог спросил меня, какие первые или важные задачи ты бы хотел решить в поместной церкви благовестия. И я думаю, что, может быть, я бы, возможно, назвал вот эти четыре великие темы послания филиппийцев. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, мы горели и жили благовестием. А для этого нужно научиться жить Христом. Мне бы хотелось, чтобы мы научились быть рабами Иисуса Христа и созидать единство. Мне бы хотелось, чтобы Иисус стал главным сокровищем нашей жизни. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами научились в Нем быть довольными и счастливыми. Четыре важные темы. Если мы этому научимся, великое благословение приобретем. Давайте об этом помолимся.